И это уже не его дом. Он сам отказался от своего сияющего поста. Кто же он теперь был? Легко сказать «застрелиться», но как нажать гашетку? Да и пистолета нет. А как решиться расстаться со всем, что есть жизнь, краски и движения? К счастью, он набрел на кабинет Крыжановского, и тот был у себя, и имел терпение и время беседовать, выслушивать страстную исповедь и жалобы на министров, на Думу, на всех, и поддержать, и успокоить. Да все бы кончилось благополучно, если бы 3 дня назад арестовали несколько ведущих думцев. И обсудил с Александром Дмитриевичем, кончать или не кончать с собой, и уверил, что не надо. Сам Крыжановский был весьма государственный человек и с большими познаниями. Это он когда-то уверенно оппонировал Витте, что земство отлично совместимо с самодержавием и должно развиваться. Сегодня утром, не дозвонясь до Александра Дмитриевича, он телефонировал Курлову в последней надежде на его полицейский талант, но тот не захотел вмешиваться или болен. Крыжановский тоже едва не стал министром внутренних дел, уже побывав помощником. И этой осенью митрополит Петерим манил Крыжановского в премьеры, но не исполнил. И так ему ни разу не пришлось занять подлинно крупного поста, что сегодня выглядело и безопаснее. Но тревожился он за свои неосторожные дневники, где остался след многих государственных лиц и событий, успеет ли дождаться ночи, чтобы сжечь их, и уже пора ли сжигать. И чем больше Александр Дмитриевич выговаривался, изнемогая в потерянности судьбы, тем все же становилось ему легче. А Крыжановский тем временем обдумывал его положение и указал, что Мариинский дворец может подвергнуться разгрому, и с тем большей опасностью, если Протопопов будет находиться здесь, это навлечет толпу на дворец. Тем более это крайне опасно самому Протопопову. И он же, выручатель, догадался, куда Протопопову скрыться. В здание государственного контроля, совсем рядом, Мойка, 72. Позвонил и получил разрешение переночевать в служебном кабинете. Ах, какой подарок судьбы и в какую минуту! И не надо пробираться пешком через разбереженный, роящийся город, но ускользнуть из Мариинского дворца черным ходом и шмыгнуть 200 шагов позади него. И вот впустили. И вот за тобой заперта массивная дверь. Благожелательный швейцар, пустой вестибюль, пустая лестница. О, надо испытать эти все опасности, уйти из-под молота судьбы, чтоб ощутить пустое вечернее учреждение, как уголок спасительного рая. Во всем Петрограде нельзя было, наверное, сейчас придумать более безопасного места. За эту ночь могут разгромить все дворцы, все министерства, все частные квартиры министров. О, ни один из них, исключавших его, не посмеет сегодня спать спокойно. А вот Александр Дмитриевич прибудет совершенно бестрепетен. Одну ночь, но блаженно, как ангел. Ни в какую же голову не придет громить государственный контроль. Отвели его в кабинет помощника главного контролера. О, какое сразу освобождение нервов! Сразу утихла эта мучительная внутренняя дрожь, не отпускавшая весь день от утреннего звонка градоначальника. От этого резкого контраста, от этого спасения в 10 минут теплые волны благодарного покоя заполняют душу. И как будто взносят, и ты плаваешь ногами бесчувственен к коврам. Так переволновался, так и страдался, но свалилась ответственность, но отпала опасность, И по контрасту теперь не хочется думать ни о чем другом, но отдыхать, но, может быть, грезить. А все заботы и огорчения пусть отодвинутся на утро. А утром, может быть, все и переменится. К утру, может быть, придут извне спасительные войска. Целых 12 часов безопасности простирались перед ним. Надежные каменные стены отгородили его от бунтующего моря. Он долго с удовольствием ходил по кабинету. А на столе стоял телефон. Искушение телефона. Его не могли найти, но мог найти он. Кого? Во всем Петрограде не хотелось ему никому звонить. Жену увели к смотрителю. Брату? Вот только брату. Бадмаеву? Да, еще Бадмаеву, целителю тела и души. Вот куда бы ему сейчас унестись по воздуху, на поклонную гору, к Бадмаеву. Но нет, там-то и нашли бы. Во всей столице, во всем корпусе, составлявшем государственный мир России, ни к одному человеку не тянулась такая сердечная нить, чтобы позвонить по телефону. Протопопов стал ото всех отринут. Но он мог позвонить в царское село. Теснились милые образы. Даже и будучи в отпуску по болезни, он продолжал посещать царскосельский дворец с неформальными докладами государыни. И сколько говорили с ней обо всем, обо всем. Царское село — это райский привлекательный остров, отдых души. Боже, государыне ли он не угождал? Доклады у нее не были реже, чем у государя. И всякий раз от государя он переходил к ней и все повторял, даже еще подробнее. Как неизменно ласкова была с ним всегда императрица, как верила в него, особенно после ареста рабочей группы, когда он предотвратил революцию. Нет, особенно после того, как он провел энергический розыск по убийству Распутина, самое предприимчивое его действие за все министерство, добыл след от Головиной, любившей и убийцу, и убитого. Он сам себя тогда не узнавал, как умно и удачно действовал. И сейчас государыня, наверное, ждет от него известия. Но слишком многое случилось. О, гордая царственная страдалица с непримиримой душой! Каково ей будет узнать обо всем? А может быть, даже лучше ей не сразу узнать? Да, но ведь он теперь уже и не министр. Никому он не смел звонить отсюда. Он бы сразу выдал себя, открыл бы свое место. Перед искушением телефона он устоял. Но теперь, когда отступила стопастевая опасность, тем горше поднималась желчь. Сбросили, столкнули, предали. И кто? Не думцы враги, но свои же министры, коллеги. Еще надо было, оказывается, лавировать среди министров. И Штюрмер, и Трепов называли его перед царем сумасшедшим. Государь сам открыл ему. Штюрмер ему много неприятностей сделал. А Трепов прямо просил у государя увольнения Протопопова и самому говорил: «Уйдите, вы мне мешаете». Жалкие, недалекие люди. Естественно, что и Александр Дмитриевич не питал к ним добрых чувств. За 5 месяцев, переживши 3 премьеров, естественно, что и он обходил их в чем мог. Не сообщал внутреннедельских сведений, а старался доложить это в царском селе сам, показывая себя наиболее осведомленным изо всех министров. Порекомендовал заменить Шуваева на Беляева, с которым надеялся ладить. И вот сегодня первый Беляев, безглазый предатель, толкал Александра Дмитриевича в отставку. И Протопопов же предлагал в царском чудный выход — штюрмеру заболеть, чтобы смягчить думский конфликт. А вот сегодня заставили заболеть и его самого. А кого у нас не ненавидят? За что так люто, так уничтожающе ненавидели Распутина? За разврат? А многие ли удерживались от разврата, когда открывалось раздолье? А обличающие были сами намного святей. Разве дворяне не кутили испокон? Как было простому мужику не сойти с ума, что высшие дамы кланяются ему до полу? Да не столько это всего и было. Раздули. Надо напротив удивиться, как Распутин сохранил свой природный ум и сколько трезвых советов давал, до которых и дума не доросла. А когда Протопопов уговаривал его поберечь царское имя, он прислушивался. В ноябре не взял от Трепова взятку 200 тысяч за то, что поставить Протопопова, сказал: «Не надо мне ваших денег». Что он бесчисленно просил для кого-нибудь льготы? Но опутывали его дельцы. Самому ему это не было нужно. Они поживлялись больше, чем он сам. За близкими крышами выдвигался корпус Мариинского дворца, хорошо видный из неосвещенного кабинета. Весь верхний этаж был залит электричеством. Себе же на беду, привлекая толпу громил. Александр Дмитрич успокаивался. «Не хотели вы Протопопова? Нехорош вам был Протопопов? Ну, как изволите. Что они там, заседают? Что решают? А что могут решить? Задумали спасти свои шкуры ценой Протопопова. А неужели все его министерство оказывалось лишь короткой иллюзией? Нет, душа отринывала принять такое жестокое падение. Нет, еще не вдребезги все разбито. Это только короткое испытание. Завтра, послезавтра войдут в столицу победоносные государевы войска, и чернь разбежится в порочном ужасе, и думские вожди кинутся на колени, и трусливая свора министров будет просить извинения за этот вечер. Только бы простили ему государыня и государь, простили бы эту невольную уступку ничтожеством, эту отставку вынужденную, горькую, по соображениям тактическим, никак не измену государевой воли. А государь всегда так охотно всех милует, он всем находит извинения, неужели же не помилует своего любимца? А какие с ним чудесные откровенные беседы вели! Их взгляды совпадают по всем вопросам. Как нужно всегда знать этот тон, и Протопопов знал. Никогда не быть чересчур настойчивым, никогда не передавать ничего неприятного, чем постоянно обременен министр внутренних дел, как ругают государя в гвардейских кругах, что пишут в письмах. Государь не терпит перлюстрации. Мариинский дворец, между тем, погас. Весь погас. Не светилось больше ни одного окна, отчего и тут в кабинете стало темней. Теперь на небе справа от Невского отчетливо выступило зарево. Что-то где-то горит. Может быть, и дом на Фонтанке. Ну что ж, здесь хорошо. Правда, валик диванный не так удобен под головою. А то и мягко, и просторно, и тихо. Успокоительно цокают пристенные часы. Придется не раздеваться, а укрыться собственной шубой. Ах, это все пустяки, это все можно перенести. Самое главное, что прошли благополучно роковые дни, предсказанные Перреном. 14-е, 15-е, 16-е и 24-е. А теперь уже он уцелеет. И опять вернется на вершину Министерства внутренних дел, а может, еще и премьером. И снова они будут собираться в интимной царскосельской обстановке и так мило беседовать обо всем. О, эта благосклонность еще вернется к нему. Глава 152. Ни дяде Антону, никому из прежних жертвенных революционеров не досталось, и примечтаться не могла такая доля, ночным, перебудораженным и уже безвластным Петербургом нестись по улицам в каком-то сказочном аппарате, по мостовым со скоростью птицы, с двух сторон на крыльях стрелки, нацеленные винтовками вперед, за спиной еще десяток солдат, нестись на взятие правительственной твердыни в 300 саженях от Сенатской площади. Саша уже до такой степени был заранее полон счастьем, до такой высшей вершины, вот уже взметнулась его жизнь, что была как бы и увенчана, лучшего уже случиться не могло никогда, и теперь он без сожаления мог с нею хоть и расстаться. Вот наступила своя война. Прежде он берег голову только для своего часа. Впереди ехал опытный Сосновский на броневике. Он выбирал и маршрут. Пронеслись мимо летнего сада, и Сашино сердце застучало еще от этой символики. Здесь Антон Ленартович стрелял в Дубасова. Здесь был схвачен. Да тут же прозвучали и первые выстрелы русской революции, каракозовские. И вот отсюда несся Александр Ленартович на решающий последний штурм царизма.